Бисмиллях, алхамдулиллях, салату ассаламу аля расулиллях, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя амма баъд. Продолжаем разбор нашего раздела, который касается военного похода на Мекку. Говорит Хафиз ибн Касир, рахималлаху тааля, ва дахала расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям Меккату, ва хуа ракибун аля накатихи, ва аля расихи аль-мигфар. Говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, заехал в Мекку, ва хуа ракиб, на верховом животном аля накатихи, то есть на своей верблюдице. И говорит, на его голове был мигфар, то есть шлем. Нам это приходит у имама аль-Бухари, а также у имама муслима со слов Анаса ибн Малика. Говорит, ва расуху якаду ямассу мукаддимат ар-рахль мин тавадуихи ли раббихи азза ва джалл. Говорит, и его голова, то есть при въезде, была склоненной, то есть он находился на своем верблюде и склонил свою голову, так, говорит, что она почти задевала переднюю часть его седла. И это, говорит, из его скромности перед Всевышним Аллахом субхану ва тааля. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не повел себя подобно тому, как ведут себя многие из людей на сегодняшний день, если откроют какую-либо местность или завоюют ее и тому подобное, устраивают на ней празднества, салюты, бьют в барабаны. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, такого не делал, несмотря на то, что это была одна из самых великих или одно из самых великих завоеваний в исламе. И можно здесь также у себя отметить то, что у Бухари и Муслима приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда заезжал в Мекку, читал суру «Аль-Фатх». Читал сура Аль-Фатх, инна фатахна лака фатхам мубина. Говорит, вахад аммана ан-наса илля Абдул-Узза ибн Хаталь. Говорит, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заезжая в Мекку, указал на то, что все люди Мекки находятся в безопасности, то есть он никого не тронет и никого не будет убивать, кроме группы людей, кроме нескольких человек, а это Абдул-Узза ибн Хаталь, а также Абдулла ибн Саад ибн Аби Сарх, а также Икрима ибн Аби Джахль, также Миқьяс ибн Субаба, Аль-Хуайриз ибн Нукаиз. وقينتيني لابن خطل и две певицы ибн Хаталя. Вахума, а как их звали? Одну звали Фартана, васахибатуха, и ее подруга, то есть вторая. Васарра мауля либани Абдул-Мутталиб. И последний человек, кровь которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не обезопасил, это Сарра, то есть вольная отпущенница бану Абдул-Мутталиб. Фаинну, саллаллаху алейхи ва саллям, ахдара димаахум. Видишь, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, указал на то, что их кровь является невозмездной. То есть имеется в виду, если кто-то их убьет, то никакого возмездия за эту кровь не будет нужно, и никакой дии, никакого выкупа также платить не будет нужно. Говорит, وَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ حَيْثُ وُجِدُوا. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал убить их, где бы их ни нашли, حَتَّى وَلَوْ كَانُوا مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. Даже если они будут держаться за одеяние Каабы, то есть даже если будут искать себе спасение и убежище внутри запретной мечети, прямо рядом с Каабой, и будут держаться за ее одеяние, все равно их казнить. Это был приказ от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, при въезде в Мекку. Что касается вот этих вот людей, то необходимо разъяснить относительно каждого из них по отдельности. Что касается Абдул-Узза ибн Хаталь, то он и есть тот самый Абдулла ибн Хаталь. То есть кто-то говорит Абдул-Узза, кто-то говорит Абдулла ибн Хаталь. Его история была такова, то что он был мусульманином, то есть был и принял ислам, и был в Медине. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал его в качестве сборщика заката. Его еще одного из мусульман, из ансаров. И вот у этого Абдуллы ибн Хаталя был раб, тот, кто прислуживал ему в дороге. Этот раб тоже был кем? Мусульманином. И вот этот вот Абдулла ибн Хаталь, то есть в дороге, когда они опустились на привал, он решил лечь спать. И одного из барашков отдал этому его рабу, или этому его прислужнику. И велел ему зарезать этого барашка или козленка и сварить ему еду, то есть приготовить ему покушать пищу. И тот сам заснул и забыл эту пищу приготовить. И затем этот, когда проснулся, разгневался, и что сделал? Убил этого раба. То есть от своего гнева его убил, затем вышел из ислама и уехал, то есть из Медины обратно вернулся куда? В свою местность. И у него вот были вот эти вот кайнатейн, то есть как бы, или кайнатан, были две певицы. И вот эти две певицы, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также их приказал казнить? Почему? Потому что они, когда пели свои песни, в этих песнях издевались и насмехались над пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому их также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал казнить. Далее, когда до них дойдем, еще про них расскажем, иншаллах. Значит, это что касается Абдулла ибн Хаталь. Именно вот этот вот Абдулла ибн Хаталь действительно стоял и держался за одеяние Каабы, и сподвижники его все равно убили. Убил его Саид ибн Хурейс, и к нему направлялись двое, Саид ибн Хурейс и Ясир ибн Аммар. Аммар ибн Ясир, для того, чтобы что сделать? Убить его. Но опередил Аммара ибн Ясира Саид ибн Хурейс, потому что он был моложе и быстрее. И он, в общем говоря, вот этого вот Абдулла ибн Хаталя убил. Как у нас дальше придет, иншаллах, здесь в речи самого Хафиза ибн Касира. Что касается Абдулла ибн Саада ибн Аби Сарха, то он был также мусульманином, более того, он был из тех, кто записывал откровения посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и затем вышел из ислама и вернулся обратно куда? Курайшитам. И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заехал в Мекку, также велел его казнить. Но он что сделал? Он спрятался у Усмана ибн Аффана, спрятался у него и не выходил, то есть его никто не смог найти. И затем, когда уже все успокоилось, то есть в Мекке все легло на свои места, Осман ибн Аффан привел его с собой к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и попросил, то есть простить его и принять у него присягу. То есть то, что тот опять принимает ислам и дает присягу пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отказывался от него трижды. То есть тот протягивал свою руку для присяги, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отворачивался от него. Потом во второй раз отворачивался от него, и в третий раз, когда тот попросил присяги, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, принял от него его присягу. А затем обратился к своим сподвижникам и сказал: «Алейса фикум раджулин рашид, разве не было среди вас одного сметливого человека, который не догадался до того, чтобы его казнить, когда увидел, что я от него отворачиваюсь? Я когда отвернулся, надо было его казнить». И тогда сподвижники сказали: «Я Расулуллах, посланник Аллаха, откуда мы знаем то, что у тебя в сердце? То есть мы не знаем о том, что ты хочешь. То есть мы не можем просто так человека убить без твоего какого-то дополнительного приказа. А если бы ты нам указал глазами или бровями, то мы бы догадались до этого». И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля ямбаги линабийна ан якуна лаху хайнат аль-аюн». То есть не надлежит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы у него был предательский взгляд. То есть взгляд, который указывает, как бы, что украдкой. Это что касается Абдулла ибн Саада ибн Аби Сарха. Относительно него ясно. Значит, был мусульманином, записывал откровение пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, затем вышел из ислама и вернулся к курайшиту. В итоге пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его простил. То есть принял у него присягу и за него заступился Усман ибн Аффан, радиаллаху анху. Дальше. Следующее — Икрима ибн Аби Джахль. То есть почему его кровь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дозволил и велел пролить, то это также понятно. Сын Абу Джахля был одним из предводителей Мекки на то время и не раз выводил свои войска против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Ухуде, а также в других битвах. И, соответственно, что заслуживал также смертной казни. И относительно него приходят различные риваяты. То есть приходит один из риваятов, то, что он убежал из Мекки. То есть при входе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Мекку, он с нее сбежал и побежал в сторону море. Затем сел на корабль и выплыл в море с людьми. И в море начался шторм, сильный шторм, который грозил им гибелью. И тогда один из людей, которые были на корабле, закричал: «Оставьте свои божества и ахлису дуаакум лилля», то есть делайте вашу мольбу только Аллаху, потому что сегодня вам, кроме Аллаха, никто не поможет. И это известно, традиция кого? Арабов-многобожников, то, что они были многобожниками в легкие времена. Но когда наступала трудность, они что делали? Обращали свои мольбы только к одному Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. И тогда Икрима пришел к нему в сердце вот этот вот переворот. То есть сказал: «Если сегодня меня не спасет никто, кроме Аллаха, то и на суше меня также не спасет никто, кроме Аллаха». То есть почему здесь мы обращаемся только к Аллаху, а когда мы выходим на сушу, начинаем обращаться к другим божествам? И затем дал обет Всевышнему Аллаху субхану ва тааля и сказал: «О Аллах, я даю тебе обет, если ты спасешь меня оттуда, откуда я сейчас нахожусь, то я тебе даю обет, что я приду к Мухаммаду, вложу свою руку в его руку и дам ему присягу и найду его прощающим, милосердным». То есть то, что он простит меня и не казнит меня за это. Это первый ривайт. И второй ривайт приходит относительно него, то, что он сбежал в Йемен. Сбежал в Йемен, а его жена, Хаким, она приняла ислам. И затем, после того, как приняла ислам, отправилась за ним в Йемен. То есть за ним отправилась в Йемен и уговорила его приехать к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и принять ислам, дать ему присягу. И такое Айкрима также сделал. В общем, в любом случае, Айкрима ибн Аби Джахль сделал свою тоубу и вернулся к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приняв ислам и дал ему присягу. Это что касается его судьбы. Значит, он остался живым. Также четвертый, кто у нас? Миқьяс ибн Субаба. Миқьяс ибн Субаба. Относительно него у нас уже приходило ранее. Помните или нет? Специально мы упоминали имя этого человека, говорили, когда пройдет наш разбор или рассказ вторжения в Мекку или завоевание Мекки, мы говорили то, что это имя, мы иншаллах упомянем. Миқьяс ибн Субаба. Что произошло? Говорили, когда разбирали битву Бану-ль-Мусталик или Аль-Мурайсия, говорили то, что один из мусульман, один из ансаров, нечаянно, случайно убил его брата Хишама ибн Субаба. Хишам ибн Субаба. И затем вот этот вот Миқьяс ибн Субаба приехал в Медину к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, притворился, как будто бы он принял ислам, и попросил у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, дию, то есть выкуп за своего брата. Помните эту историю или нет? Все это проходили, то есть специально на нее делали акцент, чтобы ее не забыть и вспомнить во время Фатха Макка. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, действительно выплатил ему дию за ошибочно убитого его брата Хишама ибн Субабу. Он взял этих верблюдов, затем нашел этого ансара, который его брата нечаянно, непреднамеренно убил, и убил этого ансара. Убил ансара, потом вышел из ислама и уехал обратно к себе. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также велел его что сделать? Велел его убить. И что касается Миқьяса ибн Субаба, то он, люди его догнали где? На рынке. То есть нашли его на рынке, догнали его и тоже казнили его. То есть он в живых не остался. Следующий, пятый, Аль-Хувейрис ибн Нукаиз. Аль-Хувейрис ибн Нукайс, относительно него, то есть особых подробностей, не приходит, но приходит только то, что он был из тех, кто также издевался и насмехался премного над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал его убить. И казнил его Али ибн Аби Талиб, также в день завоевания Мекки. То есть он тоже был убитым. И говорит, две певицы у ибн Хаталя, относительно них мы поняли, одну звали Фартана и ее подруга. Фартана одна, а другая ее подруга. И относительно них приходит то, что они сбежали, то есть одну поймали и казнили, а вторая сбежала, ее казнить не смогли. Но затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обещал ей Анну, то что если она вернется, то обещает ей безопасность и то, что ее не казнят. И затем она вернулась и приняла ислам. То есть жила в исламе недолгое время, после этого сама скончалась через небольшой срок или через небольшой период времени. Это что касается певиц, кого Абдуллаха ибн Хаталя. И что касается вот этой вот Сарра, мауля, либо не Абдул-Мутталиб, Сарра, которая была вольно отпущенницей Бану Абдул-Мутталиб, то почему ее кровь пророк, саллиллаху алейхи салям, велел пролить? Это потому, что именно она была той, которая везла письмо от Хатаба ибн Аби Бальта, куда? Курайшитам. Помните, когда Хатаб хотел предупредить курайшитов относительно военного похода пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, на них? Вот она была та, которая в своих волосах спрятала это письмо и везла его кому курайшитам. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, велел ее убить. Но в итоге, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, также дал ей после этого безопасность, и она опять осталась живой. Говорит, теперь далее прочитаем то, что говорит Хафиз ибн Касир. Вроде никого не забыли. Говорит, «Факутиля ибн Хаталь, ва ху мутааллякун бин Астар». И действительно, говорит ибн Хаталь, то есть Абдул-Узза ибн Хаталь, или по-другому Абдулла ибн Хаталь, был, говорит, казнен вместе с тем, что он держался за одеяние Каабы. Как это приходит у имама Аль-Бухари, а также у других со слов Анаса ибн Малика. Также из убитых был Миқьяс ибн Субаба, как мы говорили, его настигли где? На рынке и также казнили. Валь-Хуэйрит ибн Нукайз, про него мы говорили, что? То, что его убил Али ибн Аби Талиб. Ва-Ихда аль-Кайнатейн, и одну из певиц также убили. Ва-Аман аль-Бакун, а все остальные уверовали во Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля и его пророка. Говорит, ва-Назаля, саллаллаху алейхи ва саллям, Макката, ва-Гтасаля фи байти Умми Хани. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть когда заехал в Мекку, остановился и принял гусль, то есть помылся в доме у Умму Хани. Что касается Умму Хани, то отметьте у себя, что это дочь Абу Талиба. Которая приняла ислам вот в этот вот день, то есть в день завоевания Мекки. Что касается ее мужа, то он сбежал в этот день из Мекки и скончался в Наджране. Скончался в Наджране, также будучи кем? Многобожником, не приняв ислама. «Васалля фамани ракаат». И говорит пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, совершил 8 ракаатов намаза. То есть в доме у Мухани, то есть помылся и затем совершил 8 ракаатов намаза. Нам это приходит у имама Аль-Бухари, Муслима и у других. Со слов самой же Ум-Мухани. Говорит, «Юсаллим мин кулли ракаатейн». И после каждых двух ракаатов он давал салям. «Факиля инна салату духа, вакиля салату л-фатх». Поэтому ученые разногласили относительно этого. Потому что некоторые сказали, что это намаз ад-духа. Почему? Потому что он происходил во время намаза ад-духа. Так, а некоторые сказали, что это салату ль-фатх. То есть намаз по случаю завоевания, по случаю открытия Мекки. Почему так некоторые сказали? Сказали, потому что не пришло такого от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, чтобы он совершал намаз ад-духа 8 ракатов. То есть обычно он такого не делал. И раз такое здесь сделал, значит это не намаз ад-духа. Значит это намаз фатх. То есть по случаю завоевания Мекки, открытия Мекки. К этому мнению склонился кто? Ибн Аль-Кайм в своей книге Задуль Маад. То есть указывает на то, что это был намаз по случаю завоевания. Поэтому, говорит, приходит от многих амиров мусульман, то есть от многих командиров или управляющих мусульманскими войсками, то, что они тоже, если завоевывали какие-либо города, то совершали вот такой вот намаз после завоевания. Аля Сухейли, сказала Сухейли, какой его книги? Ар-Раудулунов. Сказал, «Вакад саллаха Саад ибн Аби Ваккас фи Иване Кисра». Говорит, и такой же намаз совершил Саад ибн Аби Ваккас фи Иван. Иван – это как бы величественный или высокий дворец, то есть огромное здание, в котором жили правители кого Персии. «Илля анну салля самани ракаат битаслимин вахид». Но Саад ибн Аби Ваккас совершил 8 ракаатов подряд. То есть не так, что после каждых 2 ракаатов давал салям, но один раз только дал салям после 8 ракаатов. «Валейся камакаль». Говорит, «Баль юсаллим мин кулли ракаатейн камарвагу Абу Дауд». Говорит Хафиз ибн Касир, и то, что привел Ас-Сухейли, не является верным. Но Саад ибн Аби Ваккас тоже давал салям после каждых 2 ракаатов, как об этом говорит Абу Дауд. Что касается ривайата Абу Дауда, то в нем также есть слабость. Поэтому и это является слабым, и это является слабым. Аллаху алям. Говорит Вахараджа, саллаллаху алейхи ва саллям, иля аль-бейт, фатафа бихи тавафа кудум. Затем, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел к Каабе и совершил таваф прибытия. Валям яс'а, валям якун муътамиран. И он не делал сай, то есть не бегал между Сафой и Марвой, потому что он не был тем, кто делает умру. То То есть приехал не для умры, а приехал для завоевания Мекки. Поэтому ограничился лишь чем? Лишь тавафом вокруг Каабы, тавафом прибытия. Вадаабиль мифта. Затем попросил принести ему мифта, то есть ключи. Ключи имеются в виду от чего? От Каабы. Здесь необходимо у себя отметить то, что эти ключи были у Усмана ибн Тальха. Усман ибн Тальха, кто такой, мы говорили? Тот, который сопровождал Умму Салему из Мекки в Медину, и тот, который принял ислам вместе с Халидом ибн Валидом и вместе с Амром ибн Аль-Асом. Почему у него были ключи? Потому что он был тот, который присматривал за Каабой. Говорит, «Хадахал аль-бейт ва амара би илка и суар ва махвиха минху». И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вошел в Каабу и приказал удалить из нее все изображения и стереть их. То есть, если есть какие-либо изображения внутри, как, допустим, статуэтки и тому подобное, то приказал их вынести. Если же изображения на стенах, то приказал их смыть. И приходит в достоверных также хадисах то, что одним из изображений на внутренней стене Каабы был изображен кто? Два пророка, Ибрагим и его сын Исмаиль, алейхим ассалям, как будто бы они что делают, гадают по стрелам. И это является чем? Обманом. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, говорит, и клянусь Аллахом, они знали о том, что Ибрагим и Исмаиль не занимались гаданием по стрелам. Истихса билязлам, то, что называется. Тайф. Говорит, «Ваазана Биляль яума изин аля захри Каба». И говорит, в этот день Биляль дал азан прямо с крыши Каабы. То есть залез на Каабу и с нее дал азан. «Сумма радда, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-мифтах иля Усман ибн Тальха ибн Аби Тальха». И после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завершил свои дела внутри Каабы, вернул ключи обратно Усману ибн Тальха. Ему вернул «Ваакаррахум аля Сидана» или «Ас-Садана». И говорит, что утвердил их на этой их должности, на этой их обязанности, то, что они являются теми, кто присматривает за Каабой. Почему? Потому что, как мы ранее говорили, вот это вот Сидана, то есть присматривание за Каабой, было вроде Али Шейба. То есть, видишь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал? Не поменял вот этот вот порядок, как было седана, то есть присматривание за Каабы, как было в их роде, так и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил. То есть, не забрал его у них, не передал кому-либо другому. Говорит, «Вакан аль-фатх ли ашрин бакина мин Рамадан». И завоевание Мекки произошло за 10 дней до конца Рамадана. Можно здесь у себя отметить, что сказал Ибн Хаджар, то, относительно чего единогласное мнение ученых Сиры, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выехал из Медины 10 числа Рамадана и заехал в Мекку 19 числа Рамадана. То есть, еще раз, выехал из Медины 10 числа, заехал в Мекку 19 числа месяца Рамадана. Это говорит то, относительно чего ученые Сиры не разногласили. Говорит, «Вастамарра, саллаллаху алейхи ва саллям, муфтиран, бакията шахр, юсалли ракатын». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, весь оставшийся месяц был муфтир, то есть не держал уразу. То есть, несмотря на то, что был месяц Рамадан, но он в этот месяц уразу не держал, то есть пока находился где? В Мекке. И совершал намазы по два раката. Естественно, кроме намаза Магриб совершает сколько? Три. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так делал? Потому что он был мусафир, был путником. То есть путник, как известно, не держит уразу, ему дается право уразу не держать, и также сокращает намазы. «Ваямура ахля Мекка ан ютимму». А вместе с этим, то есть жителям Мекки приказал совершать намаз полностью, то есть не сокращая. «Камар ваху ан Насаи». А разве пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не житель Мекки? Он уже не является жителем Мекки, но он мухаджир, то есть переселился из Мекки куда? В Медину. Поэтому он считается в Мекке мусафиром и считается кем? Жителем Медины, а не Мекки. «Кама раваху ан-Насаи би иснадин хасан ан Имран ибн Хусейн ради Аллаху анху». Как все это передает имам ан-Насаи с хорошим иснадом от Имрана ибн Хусейна ради Аллаху анху. Нам, что касается имама ан-Насаи, то у него хадис приходит не со слов Имрана ибн Хусейна, а со слов Анаса ибн Малика. А со слов Имрана ибн Хусейна этот хадис приходит у Абу Дауда, а также у ат-Тирмизи. Аллаху анху. Далее говорит: «Вахатаба, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-гад мин йоми аль-фатх, фабайяна хурмата Мекка, ва анна лам тахилля ли ахадин кабля, ва ла тахиллю ли ахадин ба'да». Говорит, и на следующий день, то есть в этот день, как мы сказали, он заехал с утра в Мекку, затем пошел в дом Умму Хани, помылся там, совершил 8 ракатов намазов, затем что сделал? Пришел к Каабе, сделал вокруг нее таваф, удалил из нее различные идолы, разбил их своей палкой, и при этом говорил: «Джаль хакку ва захак аль-батыль». То есть пришла истина и ушла ложь. «Инна аль-батыля кана захука». Поясни, ложь имеет свойство уходить или исчезать. И затем что? Удалил все изображения также из Каабы, затем совершили намаз, то есть Биляль забрался на крышу Каабы и дал азан и тому подобные действия. Говорит, а вот уже на следующий день, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отдохнул с дороги, на следующий день он, говорит, совершил хутбу, то есть проповедь людям, и разъяснил в этой проповеди запретность Мекки, и то, что в ней сражение запрещено, и то, что даже ему, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не было разрешено в ней сражаться, кроме как один период светлого времени суток, то есть несколько часов или один час из светлого времени суток. Говорит, и не разрешено это никому, кто приходит после него, то есть кто бы ни пришел после него, не имеет права сражаться в Мекке. Видишь, وقد وحلت له ساعة من النهار, и что касается его, то ему это было разрешено лишь на один период времени, дневного времени суток. Почему мы не говорим час? Потому что раньше не было такого час, то есть как сейчас, который состоит из 60 минут. Когда в древних книгах говорят «са», имеется в виду час дня или какой-либо период, может быть 2 часа, 3 часа и тому подобное. То есть определенный период или отрезок времени, светлого дня суток. Говорит «вахия гайру саатихи тилька харам». А что касается других часов, то есть даже ему не было разрешено сражаться где? В запретной мечети или в самой Мекке. Свой ли это, иншаллах, поняли. Здесь необходимо отметить, то есть важный момент, а это то, что вот это вот завоевание Мекки, почему стало переломным моментом, и после него люди стали входить в ислам толпами и толпами, то есть целыми племенами и целыми народами. Почему? Потому что этому предшествовала вот эта вот история, которую мы рассказывали на самых начальных уроках, а это поход слона на Мекку. То есть было известно у курайшитов и вообще у арабов Аравийского полуострова, что человек, который идет ложным походом против Каабы, хочет ее завоевать, то есть хочет ее обесчестить и тому подобное, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля что сделает? Его накажет и его обязательно уничтожит. Так как это произошло с кем? Вот с этим вот войском слона. И здесь поэтому многие из арабских племен, то есть когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начал призывать к исламу, когда переселился в Медину и тому подобное, многие племена приостановились, таваккафу, то есть не вышли против него, но и не поддержали его. Сказали, посмотрим, что с ним будет. Если он зайдет в Мекку, и Всевышний Аллах Субхану ва Тааля оставит его живым, здоровым, и не накажет его за это, то значит, он действительно его пророк. И поэтому вот это вот стало переломным моментом. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заехал в Мекку, причем военизированным образом, военным путем, заехал в нее, и даже произошли небольшие очаги сражения, как мы об этом сказали, и даже он казнил нескольких людей прямо в Мекке, более того, прямо около Каабы, одного из них, который держался даже за одеяние Каабы, это кто? Абдулла ибн Хаталь, или по-другому Абдул-Узза ибн Хаталь. Это стало явным знаком для арабов, курайшитов и других, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, действительно является посланником от Аллаха. А иначе Всевышний Аллах Субхану ва Тааля наказал бы его, уничтожил бы его, так же, как он уничтожил войско слона. Именно поэтому вот это вот войско слона произошло не когда-нибудь, а именно в год рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы это стало как бы тамхидом, то есть как бы подготовкой людей к следующим событиям, то есть входу кого? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Мекку. И после этого, когда арабы это увидели, они начали входить в ислам целыми кабаиль, то есть целыми народами, потому что поняли, что это действительно правдивый посланник от Аллаха, а не просто какой-либо самозванец и тому подобное. Это, иншаллах, тоже усвоили. Вот этот вот момент является важным нам. И здесь, что касается его хутбы, то есть отдельные книги, которые указывают на те хутбы, на те проповеди, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, произносил. И среди этих проповедей также проповедь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в день завоевания Мекки, которую он произнес в сторону своих сподвижников и вообще мекканцев в целом. И среди этих слов то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хоть в иснадах есть небольшая слабость или определенная слабость относительно этих сообщений. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к жителям Мекки и сказал «Кайфа тарауна ма афалю бикум» или «Ма ана фаилю бикум», то есть «Как вы считаете, что я с вами сделаю или как я с вами поступлю?» То есть «Вы те, которые мучили меня на протяжении почти 20 лет. Заслуживаете ли вы смертной казни или нет?» И они сказали, то есть «Ахун Карим» и так далее, то есть это «Ты наш брат благородный, ты наш брат прощающий». И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я скажу вам так, как сказал Юсуф, алейхиссалям, своим братьям. «Ля тафриба алейкум льюм», то есть «Нет на вас сегодня упрека, я вас упрекать не буду, яхфируллаху лякум», «Пусть Аллах субхану ва тааля вас простит». Нам это из суры какой? Из суры Юсуф. Это, иншаллах, усвоили. Далее. Говорит, и здесь же также Хафиз ибн Касир не упоминает эту историю, то есть многие из ученых Сирии ее упоминают, о том, как принял ислам отец Абу Бакра Сиддика. То есть он уже был каким? Ухафа его звали. Он уже был очень старым человеком, весь седой, с белыми волосами. И Абу Бакр, после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сел рядом с Каабой и начал принимать людей, привел к нему своего вот этого вот отца. И он уже был слепым, не видел, то есть ничего, просто пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его увидел, сказал Абу Бакру: «Зачем ты его привел? Тебе надо было оставить его, чтобы я сам к нему пришел». То есть он уже старец, пожилой человек. И в этом указание на великую скромность пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Вместе с тем, что человек, Кухафа, еще на этот момент был многобожником, не был еще до сих пор принявшим ислам. И затем пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, то есть сидя на своем месте, и этого Кухафу, то есть отца Абу Бакра Саддыка, посадили перед ним, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, поставил ему свою руку на его грудь. И сказал: «Атэшхаду ан ля илляха илляллах», свидетельствуешь ли ты, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха? И после этого он что засвидетельствовал? Два свидетельства ислама. И этим самым он что сделал? Принял ислам. И это стало одним из также знаменательных вещей относительно семейства Абу Бакра Саддыка. То, что его отец и он сам, а также его сын и даже его внук, сразу четыре поколения, все они являются сподвижниками. Все они были сподвижниками, и такого не приходит относительно какого-либо другого семейства. Это также история вкратце. И приходит этот хадис также со слов Асмы бинт Аби Бакр Саддык. И он Саиль Муснад, шейха Мукбиля, имеется. Говорит: «Вабааса саллаллаху алейхи ва саллям ас-сарая иля ман хауля Макка мин ахьяй аль-араб, йад'унаху мин аль-ислам». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, находясь в Мекке, пользуясь случаем, послал несколько военных отрядов в те местности, которые находились вокруг Мекки, для того, чтобы эти отряды призвали их к исламу. Говорит: «Вакана фи джумляти тилька аль-буус баасу Халид иля бани Джазима, аллазина каталахум Халид хина даахум иля ислам». Говорит: «И из таких военных походов или отрядов, которые пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, послал, это отряд во главе с Халидом ибн аль-Валидом, которого он послал к племени Джазима, бану Джазима». Говорит: «И Халид ибн аль-Валид призвал их к исламу, а затем всех их перебил». «Факалю сабаана», и они сказали: «Сабаана, сабаана». То есть, когда он их начал призывать к исламу, они сказали: «Сабаана, сабаана». Что такое сабаана? То есть саби — это как бы человек, который поменял свою религию. В этом слове было что-то из как бы оттенка какого издевательского или оттенка насмехательства. То есть так называли пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Саби, то есть тот, который что сделал? Поменял свою религию. То есть это считалось как бы ругательством в своей основе. Но эти люди, видишь, «Валям юхсину ан якуля аслямна», то есть не знали, как сказать, что мы приняли ислам. И не смогли сказать «аслямна», мы приняли ислам. Но начали говорить «сабаана», то есть мы вот эту религию новую приняли, мы поменяли свою религию. И Халид ибн аль-Валид посчитал, что они, то есть как бы издеваются или насмехаются. И раз они не говорят «аслямна», не засвидетельствовали и свидетельствовали ислама так, как это необходимо сказать, но сказали это другими словами, говорит, что Халид ибн аль-Валид всех их перебил. «Фавадахам Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва табарра мин сани'и Халидин бихим». Говорит: «И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выплатил за каждого из их убитых дию». Почему? Потому что они были мусульманами и оказались убитыми по ошибке. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выплатил за каждого из них дию, то есть выкуп 100 верблюдов, и табарра, то есть объявил о своем отречении и не причастности к тому, что совершил Халид ибн аль-Валид. Нам что касается вот этой вот ситуации, то здесь несколько полезных моментов. Во-первых, необходимо указать на то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отрекся не от самого Халида ибн аль-Валида, но от его действия. И Хафиз ибн Хаджар говорит то, что вот это вот явление еще не указывает о том, что Халид ибн аль-Валид взял за это грех. Но, говорит, он был мучтахидом, то есть сделал свой иджтихад, посчитал, что это действие верно, и так и поступил. Поэтому, говорит, не обязательно то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, отрекся от его действия, что Халид ибн аль-Валид был из тех, кто взял за это грех, то есть за свой поступок. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, отрекся не от него, а от именно его действия. Это первое. И второе, на что необходимо указать, это то, что человек, если примет ислам на каком-либо другом языке, допустим, на русском, на татарском, на узбекском, на казахском, еще либо на каком-либо языке, примет ислам и выскажет, допустим, принятие ислама на своем родном языке, это засчитывается за принятие ислама. Видишь, потому что они не произнесли принятие ислама должным образом, так как это приходит в терминологии шариатских контекстов, но произнесли это на своем языке. И вместе с этим пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, посчитал это за принятие ислама. Это ясно или нет? Это понятно является также тут важной пользой, которую необходимо запомнить. Далее. Говорит: «Вакана айбан фитиль кальбу'ус ба'асу Халид айбан илян узза». Говорит: «И также из тех военных отрядов, которые посылал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, из Мекки после ее завоевания, это отряд, также возглавляемый Халидом ибн аль-Валидом, которого он отправил для разрушения божества какого? Их ложного Уззы». Это божество, вот это вот ложное, находилось в местечке, которое называется Нахля, как мы говорили, между Таифом и Меккой, Уззы. И его почитали многие из многобожников. Это у нас придет Курайшиты и другие. И приходит то, что Халид ибн аль-Валид отправился к этому месту, а это то есть вот это вот божество Узза, представляло из себя как бы построенный дом или определенное что строение. И Халид ибн Валид приехал к нему, разрушил его и вернулся обратно в Мекку. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему «Лам» или «Ма санаата шейян» или «Лам тасна шейян» – «Ты не сделал ничего». То есть Узза осталась живой. И он после этого вернулся куда? Обратно в это место, то есть второй раз туда отправился, и увидел там женщину, которая была раздета и с растрепанными волосами. То есть колдунью. И люди начали говорить «Узза, Узза», то есть «Тебя ждет опасность, на тебя опять едут». И тогда она начала что делать? Скрываться, то есть убегать в горы. И Халид ибн Валид, радиаллаху анху, нагнал ее и казнил ее. То есть это и была Узза, женщина-колдунья, которая находилась в этом строении или за этим строением, допустим, и так далее, и научала людям. То есть разговаривала изнутри, и люди не знали, кто это разговаривает. То есть думали, что это разговаривает божество. Это усвоили или нет? Так и после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Аль-Ан», то есть сейчас ты уничтожил ее. Говорит, вакана бейтан, то азымуху курейш, вакинана, ваджамиу мудар. Видишь, Узза в своей основе было чем? Строением, которое возвеличивалось курейшитами, а также бану кинана, а также джамиу мудар, то есть всеми племенами мудар. Фадаммараха радиаллаху анху мин имамин ва шуджа. Говорит и Халид ибн Валид радиаллаху анху, разрушил ее мин имамин ва шуджа. Говорит и Халид ибн Валид, то есть развалил вот это вот строение, который представлял из себя вот это вот божество Аль-Узза, говорит, то есть храбрым образом. Говорит далее. Вакана Икримату ибн Аби Джахль кад хараба иля Льемен. Видишь, что касается Икрима ибн Аби Джахля, то он был избежал в Йемен. То есть, после того, как пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, заехал в Мекку. Фалахикатху мраатуху вахия муслима. Говорит, и приехала к нему туда, то есть в Йемен, его жена, которая была уже к тому времени мусульманкой, то есть принявшей ислам. Вахия умму Хаким бинту Аль-Харис ибн Хишам. Ее звали умму Хаким, дочь Аль-Хариса ибн Хишама. Фараддатху би амани расулиллях саллаллаху алейхи ва саллям. И прежде чем уехать туда, она взяла ему, то есть своему мужу Икриме ибн Аби Джахлю, аман, то есть защиту от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха обещал, что если он вернется к нему, приняв ислам, то пророк саллаллаху алейхи ва саллям его не тронет. Говорит, фа аслама ва хасуна исламу. И затем он принял ислам, и его ислам стал прекрасным. И как мы говорили, второй риваят относительно этого, то что он принял ислам, то есть отправившись в море, потом вернувшись из моря, после этого принял ислам и дал присягу пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Ваката Сафуан ибн Умайя, и также Сафуан ибн Умайя, кана кад фарра иля Льемен, тоже было куда убежал, убежал было в Йемен. Сафуан ибн Умайя, Икрима ибн Аби Джахль, Сухейль ибн Амр, все они что сделали, помните, то есть собрали небольшие войска для защиты якобы Мекки и столкнулись с войсками Халида ибн Валида при Хандаме. Видишь, Икрима ибн Аби Джахль из них принял ислам, также Сафуан ибн Умайя тоже примет ислам, сейчас мы об этом иншаллах расскажем, и Сухейль ибн Амр также из тех, кто принял ислам. Говорит, Сафуан ибн Умайя также был сбежал в Йемен. Фатабиаху сахибу фильджахилия Умейр ибн Уахд, то есть Аль-Джумахи. Говорит, и за ним туда в Йемен поехал его друг еще по джахилии, которого звали Умейр ибн Уахд Аль-Джумахи. Тайя, кто такой Умейр ибн Уахд Аль-Джумахи? У кого память хорошая? Который что? Все правильно. Который был профессиональным военным. То есть, который, помните, еще перед битвой при Бадре обходил войска пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, измерял их количество и тому подобное. Затем посоветовал им вернуться и не воевать при Бадре. И затем, после поражения при Бадре, они сидели вместе вот с этим его другом, Сафуаном ибн Умейя у Каабы. И договорились, что Умейр ибн Уахб аль-Джумахи отправится в Медину и там совершит покушение на пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и его убьет. И затем, когда он приехал в Медину со своим мечом, который он отравил, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал ему об этом его сговоре с кем? Сафуаном ибн Умейя около Каабы. И затем Умейр ибн Уахб аль-Джумахи принял ислам. И вот он здесь, видишь, то есть сохранил эту дружбу к Сафуану ибн Умейя еще со времен джахилии, то есть желание к нему добра имеется в виду, и отправился за ним куда? В Йемен. Би амани расулиллях саллаллаху алейхи ва саллям. Опять-таки с обещанием о аман, о безопасности от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если ты вернешься, посланник Аллаха тебя не тронет. И даже приходит в некоторых источниках то, что Умейр ибн Уахб, когда попросил безопасность и защиту ему, то есть Сафуану ибн Умайи, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему эту защиту. Но Умейр попросил что-нибудь в качестве доказательства. Сказал, я боюсь, что он не поверит в это. Дай мне что-либо в качестве доказательства, что ты ему ничего не сделаешь. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему свою чалму, в которую он заехал в Мекку при завоевании Мекки. То есть как символ или как знак того, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тебя не тронет. Говорит, фараддаху, и он действительно его вернул. То есть Сафуан ибн Умей вернулся обратно в Мекку. Но ислам не принял сразу. Говорит, «Васайярагу арбаат ашур». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Асайярагу», то есть как бы дал ему мухля, дал ему время на раздумие относительно принятия ислама в течение 4 месяца. То есть сам Сафуан ибн Умей попросил 2 месяца. Сказал, дай мне 2 месяца подумать над этим делом. То есть принимать ислам или не принимать. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему сразу 4 месяца. Сказал, думай 4 месяца. Говорит, «Фалам тамзи хатта аслама ва хасуна исламу радиаллаху анху». И эти 4 месяца не успели пройти, как он уже принял ислам, и его ислам также стал прекрасным, да будет доволен им Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Ханула, враги ислама превращаются в кого? В одних из наилучших мусульман. То есть, сиру преподавать, то есть, когда ты ее преподаешь, еще, например, в начале сиры и так далее, все эти люди, враги ислама и так далее, то есть, ты их описываешь дурным описанием, то есть, для того, чтобы показать их дурные свойства, дурные качества. Почему? Потому что они многобожники. Но уже не дочитываешь сиру до конца, как все эти люди превращаются в мусульман, принимают ислам, к ним появляется совсем другое чувство в сердце. Почему? Потому что становятся единоверцами с тобой и с теми, кто присутствует. То есть, уже совсем что чувства к этим людям меняются, субханаллах. Так, давайте сегодня здесь на этом завершим. Это что касалось урока относительно Фатха Мекка, завоевания Мекки. Следующий раздел приходит немного длинный и требует много разъяснений. Также оставим его, иншаллах, на следующий урок. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.